Городской наблюдатель.
Добрый день! В студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной краевед, писатель и поэт Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил!
Добрый день, дорогие друзья!
И напомню, что в этот раз наше путешествие продолжается по набережной Кутузова. И мы в прошлой программе остановились около дома номер 22, дома Серебряковой.
Да, друзья мои, мы с вами прошли уже половину бывшей французской набережной, нынешней набережной Кутузова. Кстати говоря, кажется, не упоминал я, что при советской власти набережная это имела еще одно название, называлась она в честь французского социалиста, пацифиста набережной Жореса. Был и такой эпизод в жизни этой набережной, покуда не решили все-таки переименовать ее в честь национального героя Михаила Илларионовича, благо, что особняк его здесь на набережной находился.
Но мы уже о нем рассказывали.
Да, так же, как и говорили мы с вами о том, что разделяет на две части набережную улица, которая называется теперь вновь Гагаринской, вовсе не в честь первого космонавта, как можно было бы подумать, а в честь князя Гагарина, который известен был во времена Петра I и не с самой лучшей стороны, надо сказать. Князь Матвей Гагарин был сибирским губернатором.
В Тобольске, да, по-моему?
Да, и прославился тем, что столько наворовал, что Петр I решился устроить публичную казнь этого, скажем так, воеводы по тогдашним понятиям. Кстати, двор его находился прямо напротив, буквально в двух шагах от первоначального домика Петра I, там, на петербургской стороне, где был первый исторический центр Петербурга. И тут был перевоз. Мосты-то Петр, как вы помните, строить не разрешал, но переправляться на другую сторону Невы нужно было, и поэтому довольно много во времена Петра I было перевозов в створе всех основных улиц тогдашнего Петербурга. Вот и здесь такой перевоз на петербургскую сторону тогда располагался. Перевоз тоже носил имя Матвея Гагарина, несмотря на печальную репутацию этого князя. Вот и улица тоже стала называться Гагаринской.
А можно уточнить, перевоз это имелось в виду, что какой-то паром переправлял через реку?
Там были или лодки, или в некоторых случаях и какие-то паромчики, или кораблики, которые перевозили по необходимости народ на ту сторону. Ну что ж, мы с вами двигаемся дальше в сторону совсем уже неподалеку расположенного Литейного моста, одного из старейших постоянных мостов, перекинутых через него в нашем городе. Ну и по дороге нам с вами попадется еще несколько интересных домов, многие из которых восходят еще к 18 столетию. Кстати, когда-то нынешняя набережная Кутузова не отделялась от Дворцовой и просто была ее частью. Но потом она получила свое нынешнее название. Произошло это, кстати, довольно поздно, когда в конце 19 века здесь на набережной расположилось французское посольство. Ну, мимо домика, в котором оно располагалось, мы с вами еще пройдем. Мы с вами подошли к расположенному вслед за особняком Серебряковой, а это была дочь одного из самых знаменитых петербургских домовладельцев Радько-Вражного, который владел в Петербурге самыми большими, самыми знаменитыми во многом доходными домами, разбросанными в разных районах города. Ну и, естественно, своим дочерям, когда они выходили замуж, он тоже часть этих домов передал, так сказать, в приданое. И вот одна из дочерей, Ольга, вышла замуж за полковника Серебрякова. Так что это не та Серебрякова, которая, вы знаете, как художницу и родственницу семьи Бенуа. Нет, это скорее представительница, можно сказать, промышленного, ну или дворянско-промышленного сословия, потому что Радько-Вражновы были из дворян, но тем не менее научились зарабатывать, вот в частности на недвижимости петербургской, которая, как мы с вами говорили, была самой дорогой во всей Европе в предреволюционное время. Особняк, кстати, очень красивый, построенный с элементами модерна архитектором Гершовичем. Один из самых первых домов, которые элементы архитектуры модерна в своих фасадах сохранили с начала 20 века. Следующие дома, которые выходят на набережную, может быть, не столь яркие, но по-своему тоже интересны. Небольшой доходный дом под номером 20 принадлежал когда-то некоему Яковлеву и был построен по проекту архитектора Кулакова в середине 19 века. По крайней мере, тогда он принял свой нынешний облик. В этом смысле гораздо интереснее соседний дом, дом номер 18, который восходит к построенному еще в 18 же столетии особняку, который когда-то принадлежал главному кассиру дворцовой канцелярии Александру Зедлеру. Это было еще в 18 веке. Конечно, с той поры дом этот перестраивался несколько раз и несколько раз менял своих хозяев. И, пожалуй, из самых известных владельцев этого дома в середине 19 века был граф Балашов. Когда-то для него при Александре I был специально ненадолго создан пост министра полиции Российской империи. Потом эта должность была упразднена. Прославился генерал Балашов тем, что именно его послал император Александр I на переговоры с Наполеоном после того, как вторгся Наполеон в 1812 году в пределы Российской империи. У Александра еще были тогда некоторые надежды завершить дело мирным исходом. Это потом Александр уже вошел в раж и сказал, что я лучше буду отступать до самого Урала, только мирного договора с этим корсиканцем не заключу. Но поначалу он отправил Балашова с тем, чтобы тот попытался как-то уладить дело, покуда еще не поздно, покуда еще не вторглись по-настоящему французские войска в российские пределы. Но Наполеон тогда на мирный договор не пошел. Ему все-таки нужно было нанести сначала поражение императору Александру. Он не рассчитывал на долгую войну с Россией, она тоже ему была не нужна. Но ему нужно было поставить Россию на место, вывести ее из европейской политики. Наполеону очень не нравилось, что Александр, во-первых, вмешивается в его отношения Наполеона с германскими королевствами, а особенно тесные отношения у Александра были с прусским королем, они дружили. Ну и, во-вторых, что плохо выполняет Россия свои обязанности по континентальной блокаде. Во время Тильзитского договора между тем же Александром и Наполеоном было решено, что Россия присоединяется к этой блокаде Англии, которую Наполеон всегда считал своим главным врагом. Но эта блокада для России была крайне невыгодна, потому что у нас шла с Англией торговля, и из-за того, что торговля эта на какой-то момент прервалась, очень многие наши дворяне понесли очень большие убытки. И поэтому российское правительство начало так потихонечку стараться эту блокаду обходить и как-то нелегально, сбоку, но все-таки товары в Англию продавать. Конечно, Наполеону это совсем не нравилось. Вот, собственно, это основные причины, по которым он в 1812 году в Россию вторгся. Завоевывать Россию он не планировал. Это совсем его не интересовало, но хотел поставить ее на место. И вот Балашову тогда не удалось заключить этот мирный договор, но, тем не менее, он оставался на протяжении всей своей жизни, а скончался он в 1837 году, одним из близких людей и к императору Александру I, и к Николаю, который его сменил на престоле. Впоследствии, уже после того, как ушел Балашов с поста полицейского министра, выполнял он функции военного генерал-губернатора Петербурга. То есть приблизительно такая же должность, только под другим названием, так можно сказать. И вот он жил в этом доме до самой своей смерти, а наследники его продали дом представителям еще одной очень известной в российской истории семьи. Это были потомки знаменитых екатерининских Орловых. Ну, в данном случае это такая ветвь, которая вошла в историю под именем Орловых-Давыдовых. Тоже графская семья. Собственно, для Орловых-Давыдовых дом и был перестроен в середине XIX века с элементами эклектики. Кстати, именно об Орловых-Давыдовых напоминает расположенный в центре довольно пышного по барочному устроенного эклектичного фасада. Там находится картуш, которые поддерживают два таких весьма фривольно выглядящих ангелочка. Ну и в центре этого картуша монограмма в виде переплетающихся букв О и Д. Ну, Орловы-Давыдовы. По-своему интересен и следующий дом, дом номер 16. Но мы идем с вами в обратную сторону, от конца набережной к ее началу. Этот дом принадлежал в свое время известной купеческой семье. Ну, в первую очередь, Синебрюхова, конечно, известна благодаря своим алкогольным напиткам, своему джину и пиву, которая одна из ветвей этой семьи выпускала, обосновавшись в Финляндии. Но и других представителей довольно известных было у этой семьи немало. Дом был построен в начале 19 века в стилистике ампира. Впоследствии, уже в середине 19 века, архитектор Чепыжников его перестроил немножко с некоторыми элементами эклектики. Такое вытянутое вдоль набережной строение с небольшим центральным ризолитом, который несет шестиколонный коринфский портик. Ну, казалось бы, все как надо, если говорить о архитектуре эпохи ампира, но все-таки, если приглядеться, чего-то не хватает. Да, у этого портика нет завершения. Обычно завершаются такие портики либо треугольным, либо лучковым фронтоном. А сейчас довольно нелепо выглядящий небольшой мансардный этаж завершает этот дом. И когда-то, до перестройки, судя по всему, по воспоминаниям современников, действительно, был у этого дома небольшой такой чердачный этаж с характерным полукруглым окном. Так что тогда здание выглядело более соответствующим стилистике ампира. Ну, а впоследствии вот этот фронтон был ликвидирован, и вместо этого появились вот такие вот своеобразные низенькие мансарды, которые занимают не весь этаж, а только среднюю часть дома. Они возвышаются над расположенным в его центральной части ризолитом. В этом доме были когда-то меблированные комнаты, в которых жило много известных людей, среди которых несколько знаменитых композиторов из «Могучей кучки». Во-первых, это Цезарь Кюи. А во дворовом флигеле этого дома жил в свое время Мусоргский. Жил в этом доме в свое время и знаменитый хирург Пирогов, служивший напротив, на той стороне Невы, в медико-хирургической академии, так что ходить на службу ему было недалеко. Ну а вот о новых владельцев этого особняка, появившихся уже на рубеже 20 и 21 столетия, мы поговорим, наверное, в следующий раз.
Напомню, что мы остановились около дома номер 16, доходный дом купца Синебрюхова по набережной Кутузова, а прогуливались в этот раз вместе с вами ведущая Ирина Озерская, а также краевед, писатель-поэт Михаил Владимиров. Большое спасибо, Михаил.
Спасибо вам, дорогие друзья, и до следующих встреч.
До новых встреч.
Городской наблюдатель.